Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем знакомить вас с современными школами психологии. Эта наука как интересна, так и неоднозначна. Напомню, что наш разговор о ней мы начали с гипотезы, что в каждой современной научной интерпретации человеческой души, или иначе теории личности, присутствует и весьма ощутимо субъективный опыт автора, а его научная концепция основывается на личном мировоззрении. Мы уже рассмотрели, конечно, очень и очень обзорно, психоанализ Зигмунда Фрейда, индивидуальную теорию личности Альфреда Адлера, первого социального психолога, как его представляет история психологии. Мы познакомились с идеей коллективного бессознательного Карла Густава Юнга. Думаю, что вы отметили разницу в предмете и методах исследования этих теорий и бихевиористической, поведенческой теории Джона Уотсона и Берреса Скиннера, которую мы рассмотрели следующей. Далее я представила вашему вниманию гуманистическую теорию Карла Роджерса, основанную на осознании человеком самого себя как уникальной и неповторимой личности, стремящейся к раскрытию и пониманию собственного феномена. И, конечно, построенную на этой основе клиент-центрированную психотерапию. Сегодня наш разговор пойдет о замечательном враче, талантливом писателе, яркой личности с неординарной судьбой, а именно Викторе Франкле, авторе психотерапевтического метода, названного им логотерапия. Франкл дважды объехал вокруг света с лекциями о логотерапии, побывал во многих странах, в том числе и в СССР. Аудитория психологов в МГУ встретила его овацией. Но давайте все по порядку. Виктор Эмиль Франкл родился в 1905 году в Вене, где уже в ту пору на квартире доктора Фрейда собирался по средам психологический кружок, прообраз венского психоаналитического общества. Членов кружка еще можно было пересчитать по пальцам, но в него уже входил ироничный скептик Альфред Адлер, который 6 лет спустя со скандалом покинет ряды фрейдистов, чтобы основать собственную школу. Уже было издано толкование сновидений, но почти половина первого тиража еще пылилась на прилавках невостребованной, а в адрес Фрейда и его последователей сыпались критические стрелы. Еще школьником Франкл заинтересовался идеями Фрейда, вступил с ним в личную переписку. Фрейд благоволил к юноше. По его протекции статья 19-летнего Виктора Франкла была опубликована в Международном журнале психоанализа. Однако молодого человека в не меньшей мере интересовали идеи отступника, Адлера, создавшего вторую венскую школу психотерапии. Первой по праву считалась фрейдистская. Еще не получив законченного образования, Франкл примкнул к адлерианцам. Этот этап его научной биографии был отмечен публикацией в Международном журнале индивидуальной психологии. Впрочем, сотрудничество длилось недолго. В 1927 году на почве очевидных разногласий с коллегами Франкл покинул общество индивидуальной психологии Адлера. Но эти годы не прошли бесследно. Они наложили отпечаток на все последующее творчество Франкла. Практически во всех его трудах присутствуют и Фрейд, и Адлер, как явные и неявные оппоненты. Психоанализ говорит о принципе удовольствия. Индивидуальная психология – о стремлении к статусу. Принцип удовольствия может быть обозначен как воля к удовольствию. Стремление к статусу эквивалентно воле к власти. Но где же то, что является наиболее глубоко духовным в человеке? Где врожденное желание человека придать своей жизни так много смысла, как только возможно, актуализировать так много ценностей, сколько это возможно? Где то, что можно было бы назвать волей к смыслу? Эта воля к смыслу – наиболее человеческий феномен, так как животное не бывает озабочено смыслом своего существования. Однако психотерапия превращает эту волю к смыслу в человеческую слабость, в невротический комплекс. Терапевт, который игнорирует духовную сторону человека и, следовательно, вынужден игнорировать волю к смыслу, отрицает одно из самых ценных его достоинств, считал Франкл. Пройдя первую и вторую венские школы психотерапии, Франкл встал на путь создания собственной, третьей. Именно так впоследствии назовут созданное им учение. Но должны были пройти еще годы накопления опыта, годы тяжелейших жизненных испытаний, прежде чем юношеские идеи оформились в стройную концепцию. О своем юношеском мироощущении Франкл писал: «Будучи молодым человеком, я прошел через ад отчаяния, преодолевая очевидную бессмысленность жизни, через крайний нигилизм. Со временем я сумел выработать у себя иммунитет против нигилизма. Таким образом, я создал логотерапию». Присоединение Австрии к нацистскому рейху для еврейской части населения страны, а к ней принадлежал и Франкл, означало верную гибель. Незадолго до аншлюса у него была возможность эмигрировать в США, но он ее отверг. Полученное из Америки приглашение не распространялось на его родных, а Франкл считал недопустимым их бросить. Наверное, в науке о душе различие в мировоззрении сказывается во всех сферах. Зигмунд Фрейд, уехавший в эмиграцию с женой и дочерью, не проявил никакой заботы о своих родных сестрах, и все они сгинули в концлагерях. Судьба дала Франклу несколько лет отсрочки. По счастливой случайности гестаповец, оформлявший отправку Франкла в лагерь смерти, оказался его бывшим пациентом и вычеркнул его из списка. Но в 1942 году про доктора Франкла вспомнили снова. Да и как было не вспомнить про заведующего отделением Венской Ротшильдовской еврейской больницы. Печи Освенцима и Дахау требовали топлива, и Виктору Франклу предстояло стать одним из миллионов поленьев в их адском пламени. Он, однако, выжил. Здесь сошлись и случайность, и закономерность. Случайность, что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть. Направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность, что он прошел через все это, сохранив себя как свою личность, свое упрямство духа, как он называл способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу. В концлагерях получил проверку и подтверждение его взгляд на человека. И вряд ли удастся найти хоть одну психологическую теорию личности, которая была бы в такой степени лично выстрадана и оплачена такой дорогой ценой. Любая попытка восстановления внутренней силы узника концлагеря предполагает в качестве важнейшего условия успеха отыскание некоторой цели в будущем. Слова Ницше «Если есть зачем жить, можно вынести почти любое как» могли бы стать девизом для любых психотерапевтических и психогигиенических усилий. Горе тому, кто не видел больше ни цели, ни смысла своего существования, а значит, терял всякую точку опоры. Вскоре он погибал. Опыт этих страшных лет и смысл, извлеченный из этого опыта, Франкл описал в книге «Психолог в концлагере», вышедшей вскоре после войны. Эта книга с 1942 по 1945 год фактически писалась им в уме, и одним из стимулов к выживанию было стремление ее сохранить и, в конце концов, опубликовать. Хотя, как признавался автор, книгу он писал с убеждением, что она не принесет, не может принести успех и славу, и из всех его книг именно эта получила наибольшую популярность. После того, как эта книга вышла в 1959 году на английском языке, она выдержала баснословное количество переизданий на десятках языков по всему миру, и общий ее тираж уже перевалил за 2,5 миллиона. Вернемся теперь к экзистенциальному вакууму, к чувству отсутствия смысла. Фрейд писал в одном из своих писем: «Когда человек задает вопрос о смысле и ценности жизни, он нездоров. поскольку ни того, ни другого объективно не существует. Ручаться можно лишь за то, что у человека есть запас неудовлетворенного либидо. Франкл же говорил: «Я считаю специфически человеческим проявлением не только ставить вопрос о смысле жизни, но и ставить под вопрос существование этого смысла. В частности, привилегией молодых людей является демонстрация своей взрослости прежде всего тем, что они ставят под сомнение смысл жизни. И этой привилегией они более чем активно пользуются». Эйнштейн как-то заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Действительно, стремление к смыслу обладает тем, что в американской психологии получило название «ценность для выживания». «Не последний из уроков, который мне удалось вынести из Освенцима и Дахау, — писал Франкл, — состоял в том, что наибольшие шансы выжить — даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать». Позднее американские психиатры получили этому подтверждение на материале военнопленных, находившихся в японских, северокорейских и северовьетнамских лагерях. Не должно ли то, что является верным по отношению к отдельным людям, быть верно и по отношению к человечеству в целом? И не должны ли мы в рамках так называемых исследований проблем мира уделить внимание вопросу, не заключается ли единственный шанс человечества на выживание в общей для всех задаче в одном общем стремлении к одному общему смыслу? Сейчас я, как обычно, постараюсь кратко изложить основные положения логотерапии Виктора Франкла. Во-первых, поясню, что в понятие «логос» Франкл вкладывал не столько слово, сколько разумение, смысл. Терапия – забота, лечение. Получается, его метод – лечение смыслом. Его основной постулат, из которого выросла вся его теория, заключается в том, что потребность в смысле жизни является специфическим человеческим проявлением. И без его обнаружения человек не может полноценно жить. Далее он развивает эту мысль следующим образом. Смысл не только должен, но и может быть найден. И в поисках смысла человека направляет его совесть. Ее совесть можно определить как способность обнаружить тот единственный и уникальный смысл, который кроется в любой ситуации. Совесть принадлежит к числу специфически человеческих проявлений. Работа ее подчинена основной отличительной характеристике человеческого существования – осознанности своей конечности, своей смерти. Совесть, однако, может и дезориентировать человека. Более того, до последнего мгновения, до последнего вздоха человек не знает, действительно ли он осуществил смысл своей жизни – или лишь верит в то, что этот смысл осуществлен. Пусть даже совесть держит человека в неизвестности относительно того, постиг ли он смысл своей жизни, такая неизвестность не освобождает его от риска повиноваться своей совести или, по крайней мере, прислушиваться к ее голосу. С упомянутой неизвестностью связан, однако, не только этот риск, но и смирение. То, что мы даже на нашем смертном одре не узнаем, не вела ли нас наша совесть, орган смысла, по ложному пути, означает также и то, что ни одному человеку не дано знать, был ли прав другой, поступая по своей совести. Истина может быть лишь одна, однако никто не может похвастаться знанием, что этой истиной обладает именно он и никто другой. Смирение означает также терпимость. Однако терпимость не тождественна безразличию, ведь чтобы уважать иные верования, отнюдь не требуется идентифицировать себя с ними. Как вы уже увидели, уважаемые радиослушатели, логотерапия – это не столько техника, технология, сколько философия. В отличие от столь любимых многими манипуляторских ухваток, эта концепция не содержит директивных рекомендаций и приемов. На вопрос, существуют ли таковые, Франк любил отвечать. Это все равно, что спрашивать гроссмейстера, какой шахматный ход самый лучший. Ведь смысл своей жизни каждый человек открывает для себя сам. Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, кому обращен вопрос. Следующей важной мыслью, которую стремится донести до нас логотерапия, это что наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Наслаждение является и должно оставаться побочным эффектом достижения цели. Достижение цели создает причину для счастья. Другими словами, если есть причина для счастья, счастье вытекает из нее автоматически и спонтанно. И поэтому незачем стремиться к счастью, незачем о нем беспокоиться, если у нас есть основания для него. Более того, стремиться к нему нельзя. В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает. В этом пункте Франкл вплотную приближается к этической стороне как восточных религий, так и христианства. Следующие идеи еще больше это подтверждают. Он пишет: «Человеческое бытие всегда ориентировано вовне, на нечто, что не является им самим, на что-то или на кого-то, на смысл, который необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. В служении делу или любви к другому человек осуществляет себя сам. Чем больше он отдает себя делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей степени он является человеком, и тем в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания. И последний момент, с которым у меня осталось время вас познакомить. Сформулирую вначале в виде тезиса. Если я хочу стать тем, чем я могу, мне надо делать то, что я должен. То есть, если я хочу стать самим собой, я должен выполнять личные и конкретные задачи и требования. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир. Если же человек заявляет, что ему неведом смысл его жизни, что он не знает никаких уникальных возможностей своего существования, то Франкл так формулирует для него первоочередную задачу. Он должен сам определить свою собственную цель, постараться понять неповторимость и своеобразие собственной жизни. Кстати, вот одна из форм осознания, явленная нам много веков назад римским императором Марком Аврелием. «О душа, когда же, наконец, станешь ты доброй, простой и верной самой себе? Пойми же, наконец, что в тебе есть божественное, стоящее выше страстей, малодушия и суеты, от которых тебя передергивает, как балаганную куклу». Что касается форм неосознаваемых, то они весьма разнообразны. Например, многие проявления тревожности, пьянства, агрессии, вещизма и тому подобное связаны с неосознаваемыми поисками смысла жизни. Именно на непонимание смысла жизни, как на действенную причину человеческих проблем, указывают современные психологи и психотерапевты. Секуляризованная психология в настоящее время уперлась в тупик невозможности объяснения человека как физиологических и биохимических процессов. Редукция души до уровня нервных клеток низвело саму науку психологию до чего-то расплывчатого и неудобоваримого. Понимание этого тупика уже осознается всеми. Даже в последних учебниках по психологии появляются какие-то туманные ссылки на некий всеобщий интеллект, высший разум, ноосферу. Что же касается внутренних резервов каждого человека, другими словами, как человеку разобраться, каким он должен быть в отличие от того, какой он есть? Лучше всего на этот вопрос, по мнению Франкла, ответил Гёте. Как нам познать себя? Размышляя? Никогда. Но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня. И Франкл, конечно, прав, и Гёте ответил хорошо, спору нет. Но показал это все на деле Христос. Так устроен этот мир. Ничему из того, что на самом деле стоит знать, невозможно научить словами. Самая лучшая передача знаний – это сделать самому. Пришел Сын Человеческий на землю и сделал. А мы с тех пор пытаемся дорасти до Него, находя в этом смысл. Одни, не дорастая и падая, изменяют смысл, а значит, самому себе. Другие также, не дорастая и также падая, не хотят менять смысл. Они просто встают. На этом я заканчиваю наш урок. Желаю вам всего доброго, ну и, конечно, осмысленности вашей жизни, ваших дел и поступков. Всего доброго. До свидания.